Слушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Крестное молитвенное знамение должно быть изображаемо нами не только правильно и истинно, чтобы не потеряло своей священной знаменательности, но притом с верою и благоговением. Святой Златоуст учит не просто начертывать его перстным осенением, но наипаче с усердием и со многой верой. С верою только в распятого Господа Иисуса крестное знамение может иметь ту спасительную силу против зол видимых и невидимых, какую оказывало оно у святых подвижников, мучеников и исповедников самых первых времен христианства. Ибо самые первые, по свидетельству святого Василия Великого, сохраняемые Церковью от неписанного предания, есть то, чтобы верным крестообразно знаменовать лице. При крестном знамении молитвенном и вся жизнь наша должна быть непрестанной молитвой веры, непрестанной крестной жертвой любви к возлюбившему нас Божественному Искупителю даже до смерти крестной, дабы такая жизнь наша на земле была залогом упования и славного живота вечного на небесе с Господом нашим Иисусом Христом и вкупе с Отцем и с Пресвятым Духом. Еще скажем в заключении, что, уразумев смысл крестного знамения молитвенного, можно уведать все необходимое для христианина высокого и низкого, ученого и неученого, так как и апостол в одном кресте заключал все ведение и просвещение христианское, когда говорил: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Как проста великая наука христианства, когда вся она выражена в таком малом знаке, каково крестное знамение молитвенное, и как велик этот знак, когда он изображает так многое и все спасительное для мира. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 17 по Пятидесятнице, неделе по воздвижении. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, о празднестве которую мы начали рассказывать, воздвижение честного и жертвящего креста. Замечательные слова мы находим у святого Иоанна Златоуста, память кончины которого празднуется, отмечается именно в день воздвижения честного и жертвящего креста. Одна единственная фраза, которая открывает величайший смысл креста. Крест — наша свобода. Сегодня эти слова должны быть начертаны в наших знаменах, потому что через крест Христов мы освободились от рабства греху. Мы стали свободными от тяготения над нами силы дьявольской. И только это есть подлинная свобода, которая ведет человека к счастью, благополучию, миру, радости, любви, к созиданию семьи, укреплению общественных отношений, спасению государств, спасению всего человеческого рода. Но если мир в погоне за ложной свободы, высвобождающий грех, откажется принимать эти слова Златоуста Иоанна, то род человеческий ждет страшное время, ибо с грехом несовместима жизнь, с грехом несовместимо счастье. Счастье совместимо со свободой, о которой так горячо и сильно сказал Златоустый Иоанн. Его молитвами великого угодника Божия, Учителя и Отца Церкви, да поможет всем нам Господь уразуметь смысл креста Христова для устроения нашей жизни, для определения нашего мировоззрения, для созидание основ спасительного отношения к окружающему нас миру, к окружающим нас людям. Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Обретением креста положено начало празднику воздвижения, событие обретения при живом участии и при личном присутствии царицы Елены, Иерусалимского патриарха и многочисленного собрания христиан, сопровождавшиеся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных, было началом праздника. Вот как оно происходило. По окончании Никейского собора и по возвращении всех пастырей церкви к своим местам, царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласно учению веры, для изъявления благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за детей, и за империю он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме подле называемого «Краньего места», чтобы священнейшее место страданий и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения. Я своим намерением подписал к Макарию, епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Предполагали найти крест на Голгофе, ибо у иудеев было обыкновение закапывать орудие казни близ места Ия. О крестных орудиях святой Андрей Критский в слове «На день воздвижения креста» говорит: «Когда Господь жизни и смерти спустя три дня после смерти крестной воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровища, то есть крест и все прочие орудия крестные, как-то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы. Впрочем, не только иудеи, но и язычники, сменившие иудеев в ненависти ко Христу и христианам, старались изгладить божественный памятник страданий, смерти и воскресения Христа Спасителя, предать забвению и истребить едва возникавшие богопочтения. В 119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землей, замостили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб места воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были три креста, и еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие и римские, каковые буквы и слова не иное, что выражали как следующее: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Эти самые слова, как читаем в Евангелии, по повелению Пилата, правителя Иудеи, написаны были над главою Иисуса распятого. Однако ж весьма еще трудно было отличить крест Господень от других крестов, особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые три креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным, и требовалось свидетельство высшее, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе животворящего креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных, открыт животворящий крест Христов. Спасительный крест, обретенный в то время и доселе еще хранится в Иерусалиме в серебряном ковчеге, а часть сего креста царица припроводила к сыну своему Константину. «Известие об этом событии передали мы», — говорит Созамен, — «как сами приняли от мужей, которым упомянутое событие совершенно известно, и которые сведения о нем получив по преемству от отцев к детям, по возможности описали их и оставили потомству. Царица, патриарх и прочие, увидев животворящий крест, с радостью и благоговением поклонялись ему и целовали. Но многочисленное по случаю обретения креста стечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобызать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли, и многие горели желанием, по крайней мере, видеть его, чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих. Патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением взывали: «Господи, помилуй». Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения креста и тех молений, поклонений ему и лобзаний, кои доселе сохраняются в православной церкви в день воздвижения креста. Со времени обретения креста стали устроить храмы в честь его. Такие храмы основаны были царицей Еленой в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме. По устроению первого в память страданий, смерти, воскресения и обретения креста и по освящению этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября. Со времени обретения креста у отца в церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоустова и других, мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Иисус Христос истинно распят был за грехи наши. Если вознамеришься отвергать это, обличит тебя видимое нами место, это блаженная Голгофа, на которой собрались мы теперь ради распятого на ней, да и вся вселенная имеет уже части древа крестного». Должно заметить, что до обретения креста, когда на Голгофе стоял языческий храм, христиане при всем своем усердии не могли собираться на ней для богослужения, и, следовательно, со времени обретения креста начались богослужебные собрания на Голгофе и празднование кресту. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами в 14 или 27 по новому стилю день сентября. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазна мира в пустыню и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VI веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения в 14 день сентября. В VII веке святой Андрей Критский в слове на воздвижение креста говорил: «Крест воздвигается, и все верные стекаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество. Воздвигается крест не потому только, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест, быв обретен, обличил безумие иудеев. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло как золото». В VIII веке с древним праздником Воздвижения церковь соединила воспоминания другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господень. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии. По воцарении греческого императора Факии Хазарой II, царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Ираклий I низложил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим. Умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян. Сожгли Иерусалимский храм в воскресенье, похитили все, что было в храме драгоценного, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяла сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Серой или Сераис, сын и преемник Хосроя на персидском престоле, силой римского оружия принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием, в конце 628 года возвратил пленных и святой крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, ниспосланную христианам, возвращением святыни царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения. Но у врат на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес животворящий крест во храм на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. Во храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха, и народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста Господня от персов соединены в один праздник — Воздвижение, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к двунадесятым и соединен с постом, как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа, и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, VIII Косьма Маиумский, Феофан Константинопольский, исповедник святой Иоанн Дамаскин, в IX Иосиф Студит, Лев Император Мудрый и другие предали церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет честный крест. Всемирное воздвижение Животворящего Креста издревле есть великий памятник воздвижения Церкви Христовой из-под ига слишком трехвековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством, День Победы и воздвижения над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, кое также суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «Еже хочет по мне идти, — говорит Спаситель, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Еже погубит душу свою мне ради, Евангелия той спасет ее». По примеру апостола Павла нам должно хвалиться токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божия сила и Божия премудрость. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдания и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь, выражая крестное состояние внешнего лишения со внутренним восполнением, украшает древо крестное в одни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. Предание сообщает нам о многих частях креста Христова, издревле отделенных от Него и разнесенных по всем странам мира для освящения Его. Древнейшая из частей креста Христова была, без сомнения, в Константинополе, присланная сюда, по словам Созамена, церковного историка, в 326 году царицей Еленою, которая, обретшая крест, препроводила часть его сыну своему Константину, благословение царства его. В том же веке Павлин Наланский послал часть креста северу. Святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко кресту, писал в IV веке: «Многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее». В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апомее и Сергиополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодорою, его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию, в Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготскому. В VII веке по хронике Сигиберта в 688, а Экегарда в 696 году папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, которая хранилась в Риме, в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году, 28 июля, принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия. По сему случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века дож Венеции Генрих Дандола содействовал перенесению в этот город части креста Господня, оправленной в золото, которую по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы Животворящего креста, а иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть Животворящего креста издревле хранилась также в Москве, в Успенском соборе, Ухранение этой части соборным определением 1681 года постановлено было устроить в уготованном ковчеге и держать в соборной церкви в особом твердом к тому устроенном месте со всяким опаством. Часть креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и Санкт-Петербурге с 1799 года. С недавнего времени хранится часть и в Гефсиманском ските близ Сергиевской, Московской, Лавры и в иных местах. Таким образом, крест Христов по частям своим, как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, которое древле хранилось в Иерусалиме, во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков, в особенном ковчеге. Таковы краткие, дорогие радиослушатели, напоминания о великом 210-м празднике возвышения честного и животворящего креста Господня. Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве, заменять греховные картины, находящиеся в памяти святыми образами, светские песни, церковными песнопениями, мирские журналы духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божьей Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью и не отдаст себя всецело в руки Божии, не сможет достичь духовного здравия. Геронда. А что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха. Она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают. Как и с одеждой. Насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится, и рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, даже когда она лежит на базаре в чешуе и не выпотрошенная. Но в употреблении она годится только, когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни мирской живости чешуи он выскребает из себя все ненужное, пропекается, и тогда уже становится годным к употреблению. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Твой близкий друг услышал о тебе дурное и поверил в это. Все твои оправдания и доказательства невиновности напрасны. Если молчишь, он говорит, молчание — знак согласия. Если защищаешься, не верит ни одному твоему слову, только слухам он верит, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Скажи своему другу правду, не клянись, не подбирай слова. Чтобы он скорее поверил тебе, скажи правду и замолчи, а в сердце молись Богу, чтобы он просветил его разум и чтобы друг тебе поверил. Можешь повторить слова патриарха Фотия, когда посланники папы в Цареграде судили сего великого патриарха, они спросили его, что ты скажешь, что ты можешь сказать в свое оправдание. «Мое оправдание», — ответил патриарх, — «не на этом свете». Вспомни, как молчал Господь Иисус Христос перед евреями и Пилатом, когда ему сказали, «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений». Что ответил Иисус? Ничего. Ни одного слова не произнес Господь, ибо знал, что не на этом свете оправдание его. Тебя оправдает время. Недавно произошел такой случай. Муж избил жену за то, что, придя на обед, не застал ее дома. Жена молча стерпела его оскорбление и побои, ничего не ответила ни слова. Между тем, за неуплату по векселям ему угрожала долговая яма. На следующий день этот человек узнал, что получил отсрочку по платежам. Он очень обрадовался, но радость его обратилась в стыд, когда он узнал, что жена опоздала к его приходу, потому что ходила просить за него и договорилась с кредиторами. Горько раскаялся муж, что заподозрил свою верную жену и избил ее, и было странно ему, что она все перенесла молча и терпеливо. Но Всевышний всегда на страже невиновных. Оправдывает он и тебя перед твоим недоверчивым другом. Случится по воле Божией так, что убедится твой друг в твоей невиновности. Господь тебе в помощь. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию рядовое евангельское чтение недели 17 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. В 17-ю неделю читается Евангелие о чудесном исцелении дочери жены Хананейской по слову Господа, свидетельствующим о божественной мудрости и всемогуществе Спасителя. По своей мудрости Господь подверг хананьянку великому искушению и своим молчанием на ее вопли о помиловании дочери ее и объявлении о своем посланничестве только к отцам погибшим дому Израилева и строгим указанием на нее, на ее недостоинство, обнаружил в хананьянке великую веру, которая бы осталась неизвестна без искушения, и показал, что Господь посылает испытания на человека не сверх сил. По своему божественному всемогуществу Господь словом исцелил дочь хананьянки и ее утешил и прославил. «О жено, велия вера твоя, буди тебе, якоже хочеши, исцелечи я от того часа». Итак, Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 21 по 28. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка вышедший из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господа их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился неси.
Нынешнее Евангелие учит нас, дорогие слушатели, той истине, что молитвою, соединенную с крепкой верою в Бога, несомненную надеждой на Него и глубоким смирением, можно и спросить у Бога великие и богатые милости. Хананьянку постигло великое горе. Дочь ее одержима была злым духом. Горе давило душу любящей матери. Она не знала, что делать. Но вот услышала она, что в Иудее явился великий чудотворец, одно слово которого исцеляет больных и воскрешает мертвых. Сердце ее проникнулось желанием пасть к ногам его, вымолить и выплакать у него исцеление своей несчастной дочери. Вот услышала она, что этот дивный чудотворец прибыл в пределы, находившиеся недалеко от ее места жительства. И она немедленно поспешила к тому, на кого возложила всю свою надежду. Пораженная своим несчастьем, подошла она к Спасителю и сказала: «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но Господь ничего не ответил на ее просьбу и молча продолжал свой путь. Безмолвие Спасителя не отталкивает ее, а заставляет еще усиленнее и настойчивее просить Господа о помиловании. Следуя в отдалении за Спасителем, она смиренно продолжала взывать: «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов». Усиленная просьба хананьянки заставила учеников обратиться к Спасителю с ходатайством за нее: «Отпусти ее, потому что она кричит вслед нас», — сказали Иисусу Христу ученики его. На это ходатайство, хотя и последовал ответ Спасителя, но, по-видимому, не в пользу несчастной матери: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», — сказал Спаситель на просьбу апостол. Слышала этот ответ Спаситель несчастной мать, но не пала духом. Поддержанная заступничеством апостолов, она поспешила вперед, пала к ногам Спасителя, заградила ему путь и еще с большей силой веры стала взывать к нему: «Господи, помоги мне». И еще более резкий и строгий последовал ответ Господа на эту просьбу хананьянки: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам». Можно представить, как сильно должны были поразить сердце матери эти строгие слова Спасителя. Можно было думать, что, услышав решительный отказ Господа помочь ей, она отойдет от Господа. Но не так поступила она, хотя и больно было ее сердцу слышать решительный отказ Спасителя помочь ей, но она с удивительным смирением и терпением сказала Спасителю: «Так, Господи, но и псы едят от крупиц, падающих со стола Господь их». Этими словами она как бы так говорила: «Я не оспариваю, что не заслуживаю этого названия, я язычница, грешница, не стою названия человека, но прошу у тебя милости, брось мне, как псу, хоть крошки, простри хотя сколько-нибудь и ко мне, убитой горем, свое милосердие, ведь и псы едят от крупиц, падающие со стола Господ их». Большего смирения, большей веры невозможно было и требовать, и Спаситель вслух всех восхвалил ее веру. «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет по твоему желанию». Этого только желала несчастная мать, и дочь ее исцелилась в ту же минуту. Впрочем, ни одна хананейская жена так долго молилась. Она, можно сказать, молилась еще недолго. Некоторые гораздо дольше молились. Молились по 10 и более лет. И, наконец, получали просимое. Долго молилась Сара, чтобы Бог даровал ей сына. И сын дан был ей в самой глубокой старости. Долго молился Захария и жена его Елисавета сделать матерью великого сына своего Иоанна Предтечи уже в преклонных летах. Так долго иногда Бог медлит исполнить молитвы, молящиеся Ему. Потому-то Иисус Христос предложил и притчу о том, чтобы мы не унывали и не переставали молиться, когда долго не получаем просимого. Земным царям и владыкам приятно предварять наши прошения, но небесный царь и владыка хочет и любит, чтобы его просили. Чем дольше его просят, тем он щедрее бывает. Чем дольше он медлит, тем больше даст. В то время, когда не дает нам просимого, он как бы готовит, как бы придумывает, чем бы получше наградить нас. Наша неотступная просьба столько же приятна Богу, сколько людям она противна. Из нее Бог видит, что мы усердно желаем просимых благ, и что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Него. Итак, слушатели, когда просите у Бога каких-либо благ, временных или вечных, то просите неотступно. Чем дольше Бог не дает, тем неотступнее просите. Если Он вместо того, чтобы дать просимое благо, подвергнет вас несчастьем, и тогда не отступайте от языка, от Него. Если увидишь Бога, посылающего тебе меч, если ощутишь этот меч в твоем сердце, и тогда не отступай от него. И тогда ожидай просимой милости. Когда гневается на нас человек, в В таком случае всего безопаснее бежать от Него. А когда гневается на нас Бог, тогда всего лучше и надежнее стоять пред Ним. Аще убьет мя, на Него уповаю. Так уповай и не посрамишься, если Бог не дает тебе того, чего желаешь и просишь, то будь уверен, Он готовит и непременно даст что-нибудь лучшее, полезнейшее для тебя. Итак, не будем же малодушествовать, когда наши молитвы долго не исполняются, но постараемся устранить причины, препятствующие успеху наших молитв. Во всяком же случае, даже и при видимом неисполнении наших молитв, всецело предадим себя премудрому и всеблагому промыслу Божию. Не станем унывать и малодушествовать, если Господь не вдруг внемлет мольбам нашим, не вдруг спасает нас от несчастья. Настойчиво и неотступно будем обращаться к Господу с прошением о помощи во всех нуждах своих, во всех бедах и скорбях. «Не говори, — научает нас святой Иоанн Златоуст, — не говори, Бог не хочет меня услышать и не услышит. Он скоро внемлет твоим мольбам, если это для тебя полезно. Не говори, видно, я недостоин, а потому ни для чего мне молиться». И хананейская женщина находилась в подобном тебе положении. «Должно, — учит святитель Тихон Задонский, — должно не токмо просить, но и искать». Не токмо искать, но и толкать, то есть неотступно просить и очи свои душевные к милосердию Божию возводить. Недостоинство твое не может повредить тебе. Единое требуется, чтобы оставил ты прихоти своя и с покаянием к Отцу Небесному прибегнул. Як уже малейшая капля воды против океана, так и грехи твои в сравнении с непостижимою Христовою благодатью и милостью. Аминь.
Яко презрено смирение рабы свое я, всем отныне ублажат мя все. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения.
Сегодняшняя передача, дорогие наши радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.